эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 10 сентября. В Тбилиси, Цхинвали, Сухуми, 21, в Праге, 19 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бюджет районных администраций Тбилиси урезан на 10 миллионов лари. Президент Грузии Михаил Саакашвили представил трех кандидатов на пост главы Центра избиркома. В Абхазии продолжается расследование вчерашнего убийства первого секретаря посольства России. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: Франция направит в Совет Безопасности ООН проект резолюции, которая потребует от Сирии обнародовать свою программу химического оружия. Президент Ирана Хасан Рохани заявил, что его правительство не откажется от права народа на ядерную программу. Новым премьером Норвегии станет консерватор Эрна Сольберг. Франция направит в Совет Безопасности ООН проект резолюции, который потребует от Сирии обнародовать свою программу химического оружия, поставить ее под международный контроль и уничтожить, заявил министр во вторник иностранных дел Франции Лоран Фабиус. Французская инициатива последовала через день после того, как Россия, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН и союзник режима Асада, выразила поддержку предложению поставить арсеналы химического оружия Сирии под международный контроль и уничтожить их. Сирийская оппозиция выступила категорически против планов Лаврова-Кири о передаче химоружия в Сирии под международный контроль. Представители оппозиции считают, что любая отсрочка и тем более возможная отмена удара США по Сирии только воодушевит президента Башара Асада. Для членов оппозиции, которые считают, что удары по Сирии придадут новый импульс их двухлетней борьбе против правительства, такая перспектива кажется нежелательной и неразумной. Президент Ирана Хасан Рохани заявил, что его правительство не откажется от права народа на ядерную программу. Рохани сказал об этом во вторник в своем выступлении перед священнослужителями. Рохани подчеркнул, западные страны должны понимать, что не добьются успеха посредством санкций и давления на Иран. Он сказал, что если Запад будет использовать язык логики, разума и взаимопонимания в ядерных переговорах, Тегеран готов ответить на языке мудрости, благоразумия и логики. Позднее, в сентябре, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф и глава внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон должны встретиться в Нью-Йорке, чтобы возобновить переговоры по вызывающей споры ядерной программе Ирана, которая, как подозревает Запад, нацелена на создание ядерной бомбы. Тегеран отрицает эти утверждения.
Эхо Кавказа. Новости.
Новым премьером Норвегии станет консерватор Эрна Сольберг, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Скандинавии Сергей Джанян.
На завершившихся в Норвегии парламентских выборах социал-демократическая норвежская рабочая партия Йенса Столтенберга проиграла правоцентристской коалиции Эрны Сольберг, лидера консервативной партии. Действующий премьер Столтенберг признал свое поражение и пообещал уйти в отставку после того, как 14 октября кабинет министров представит парламенту проект бюджета. После этого будет сформировано новое правительство страны. В победившую коалицию, кроме консервативной партии, входит антииммигрантская партия прогресса, а также либеральная партия и христианская народная партия. Вместе они получили 96 из 169 мест в норвежском парламенте.
Рассказывал Сергей Джанян. Мосгоризбирком на сегодняшнем заседании официально утвердил итоги выборов мэра Москвы. Победителем в первом туре признан временно исполняющий обязанности градоначальника Сергей Собянин, получивший 51,37% голосов избирателей. На втором месте кандидат от партии РПР «Парнас» Алексей Навальный, за которого проголосовали чуть более 27% избирателей. На третьем месте Иван Мельников от КПРФ, у которого около 11% голосов. Явка на выборах мэра Москвы была чуть более 32%. Вчера в Москве на Болотной площади прошел митинг в поддержку Навального. Участники акции призывали к проведению второго тура. Алексей Навальный не согласен с результатами выборов. По словам оппозиционера, у него есть доказательства, что итоги голосования сфальсифицированы. Мосгорсуд во вторник приговорил к 10 годам колонии строгого режима гражданина Казахстана Илью Пяндина, признав его виновным в подготовке покушения на Владимира Путина в 2011 году. Заседание проходило при закрытых дверях по ходатайству обвиняемого. Он заключил сделку со следствием, признал вину и таким образом смог рассчитывать на смягчение наказания. По версии следствия, Пяндин, находясь в декабре 2011 года на территории Украины, вступил в группировку, созданную по распоряжению лидера северокавказских боевиков Доку Умарова. Перед группой была поставлена задача совершить покушение на кандидата в президенты России Путина. На пути его кортежа в Москве планировалось подорвать заминированный автомобиль. По делу о заговоре задержали Пяндина и его предполагаемого сообщника Адама Асмаева. Пяндина выдали российской стороне, Асмаев остался на Украине. В Ираке во вторник жертвами насилия стали не менее 14 человек. В городе Бакуба на востоке страны были взорваны 3 автомобиля. Погибли не менее 10 человек и более 30 получили ранения. В городе Латифии в 30 километрах к югу от Багдада при взрыве бомбы в кафе были убиты 4 человека, еще 14 пострадали, пока никто не взял на себя ответственности за эти атаки. От наводнения на Дальнем Востоке пострадали более 100 тысяч человек, заявил во вторник в Москве вице-премьер, полпред президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Труднев.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Бюджет районных администраций Тбилиси урезан на 10 миллионов лари. Встреча председателей столичных гамгеуба с руководителями городского совета результатов не принесла. Как планировалось использовать бюджет и связано ли случившееся с предстоящими президентскими выборами? На эти вопросы попытался найти ответ Михаил Егиков.
Руководители администрации всех районов Тбилиси сегодня утром были в срочном порядке вызваны в городской совет Сакребуло. На повестке дня сокращение финансирования столичных гамгеоба на 10 миллионов лари. По утверждению заместителя председателя Сакребуло Георгия Мусхелишвили, это означает не сокращение бюджета, а перераспределение средств на решение более важных вопросов.
10 миллионов лари будут направлены на решение более проблематичных вопросов, например, на восстановление аварийных корпусов и детских садов. Эти деньги никуда не денутся, руководители гамгеоба и будут их расходовать.
Тем не менее, решение Сакребуло оставляет без зарплат председателей товариществ квартировладельцев. Прежде активисты получали финансовое поощрение из городского бюджета. Их функция состоит в том, чтобы решать проблемы локального масштаба в пределах своих жилых корпусов или частных домов. Член фракции Сакребуло «Грузинская мечта Тбилисцы» Гулико Зумбадзе убеждена в том, что председатели товариществ являются активистами единого национального движения и исполняют поручения руководителей районных администраций.
Ажитированность председателей гамгеоба, безусловно, связана с предвыборным периодом. Они хотят настроить лидеров товариществ против нынешних властей. Мы располагаем информацию о том, что председатели гамгеоба путем текстовых сообщений призывают лидеров товариществ участвовать в акциях протеста.
Сами председатели районных администраций с трудом верят в то, что 10 миллионов лари будут потрачены на нужды жителей корпусов, требующих реконструкцию, говорит глава гамгеоба Дидубийского района Леван Мхеидзе.
На сегодняшнем заседании звучало много лжи. Деньги, урезанные товариществом, будут потрачены не на восстановление корпусов, а на проведение в Тбилиси юношеской олимпиады и монтирование устройств видеонаблюдения.
То, что в прошлогодний предвыборный период председатели товариществ фактически были активистами нацдвижения, подтверждает эксперт по вопросам самоуправления Константин Канделаки. Однако, по его мнению, нынешняя политическая функция этих людей не столь очевидна.
Перед прошлогодними выборами лидеры товариществ были агитаторами нацдвижения. Сказать однозначно, что этот ресурс будет направлен в пользу оппозиционной партии на этих выборах, сложно. В целом же я не поддерживаю выделение средств из бюджета на их зарплаты. Лучше тратить эти деньги на нужды жилых корпусов и благоустройство окружающей среды.
Не придя на сегодняшнем заседании к консенсусу, стороны решили продолжить диалог, причем с руководством каждой районной администрации в индивидуальном порядке. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И теперь у нас на линии прямой связи эксперт по вопросам регионального управления Давид Лосаберидзе. Батону Давид, добрый вечер. Я хочу спросить, какая-то странная схема. Государство платило людям за то, что они решали свои же собственные проблемы в своих же домах, я имею в виду зарплату председателей товариществ. Это было оправдано, имело какие-то основания? Или это часть той схемы, где люди трудоустраивали на пустом месте, чтобы потом получить какие-то дивиденды?
Местные бюджеты и вообще-то бюджеты, любые государственные средства тратятся, так сказать, только после того, как представительный орган примет об этом решение. Так что это не исключает, естественно, там, если это были социально ориентированные проекты, можно было считать, что это не противозаконно. Другая сторона состоит в том, другая суть состоит проблем в том, что государственные средства шли на помощь, на финансирование партийных интересов. Сейчас статистика сама по себе говорит о тяжелой ситуации в этой сфере. Больше половины в некоторых муниципалитетах в Грузии, 2/3, идут на зарплаты, на премии и сильно увеличены кадры. Штаты сильно увеличены. 2-3 раза и больше, там, особенно после там, выборов, парламентских выборов октября, все силы бывшей правящей партии были перенаправлены именно в эту сферу. Были увеличены зарплаты, созданы новые там рабочие места, хотя не ясно там насколько там нужны эти самые там рабочие места.
Понятно.
Эти штаты.
Да. И насколько нужно распылять эти средства, да? А что касается сегодняшнего скандала, у нас с вами всего полторы минутки. Как, по-вашему, эта версия, что руководители районных управ пытаются в предвыборный период настроить лидеров товариществ против власти, она имеет право на жизнь?
Вообще-то это решение, но это зависит от решения представительного органа. В любом случае это зависит от решения представительного органа. Что касается той системы, которая там сейчас была, ситуации, которая создана там в стране, это в принципе говорит о несовершенности самой системы самоуправления. Наша система будет работать только тогда, когда существует однопартийная система. В любом случае, в любом другом варианте, это не оправдывает и вызывает новых и новых конфликтов. Единственным решением такой проблемы есть полное реформирование системы самоуправления.
И что мы... Есть резервы какие-то у новых властей?
Есть, во-первых, это зависит от политической воли. Насколько вам известно, там правительство Грузии, новое правительство заявило о сильной политической воле провести реформу реальной...
Я спросила, потому что, в принципе, всем известно, что сейчас местные органы самоуправления, на них влияют все еще национальное движение. Вот в чем вопрос.
К сожалению, там не только национальное движение, но и центральные власти. Какая разница, какая партия стоит у власти? Система сама по себе, так сказать, не очень-то эффективна.
Понятно.
Мягко говоря. И в любом случае, какая партия не была бы у власти, какая партия бы не была на местах, нынешняя система будет вызывать новых и новых конфликтов, потому что эта система, как я сказал, направлена только, будет функционировать только при единой...
То есть нужна реформа. Системе. Понятно. Спасибо вам большое, Батон Давид. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси был эксперт по вопросам регионального регионального управления Давид Лосаверидзе.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Многие жители самопровозглашенной республики Южная Осетия имеют тройное гражданство. Это сулит им массу преференций в сравнении с обладателями меньшего количества паспортов. О гражданстве, как о бизнесе, в материале Мурата Гукимухова.
По оценкам местных экспертов, в Южной Осетии проживает большое количество людей, являющихся одновременно гражданами трех государств – Грузии, Южной Осетии и России. Югоосетинский правозащитник Фатима Маргиева осуждает тех южных осетин, которые сохранили грузинские паспорта.
До сих пор в республике остаются люди, которые на всякий пожарный случай сохранили грузинское гражданство, которые получили российское гражданство, оформили себе российские пенсии, которые имеют югоосетинское гражданство. А тройное гражданство противоречит всем законам, и законам Южной Осетии, и законам России. Значит, эти люди являются нарушителями закона или мошенниками. Почему соответствующие органы не должны их выявлять?
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетия» Алан Джусоев настроен менее категорично. По его мнению, люди пытаются таким нехитрым способом поправить свои финансовые дела, хоть как-то улучшить качество жизни своих семей.
Людей можно понять. Допустим, сегодня в Грузии качество медобслуживания лучше. Беженцы из Кинвальска, жители из Наурского района, отдельной части Джавского района, Ленингорский район, допустим, такие села, как Арцеви, даже Дменис из Кинвальского района. Очень многие люди видят, что есть выход, все они будут пользоваться. Так или иначе, потому что это дополнительный кусок хлеба в доме. Они чистятся беженцами в Грузии, чистятся там беженцами в Южной Осетии. И пенсионеры, они в России, они в Грузии пенсионеры, они в Южной Азии. Если будет возможность получать американское гражданство, будут делать то же самое.
То есть можно без особых проблем числиться беженцем и пенсионером в трех государствах. Что касается Грузии, то здесь хитрецов выручает отсутствие документа оборота между Тбилиси и Цхинвалом. Можно запросто отказаться от грузинского гражданства, сдать грузинский паспорт и получить югоосетинский. А потом вернуться в Тбилиси, написать заявление об утере паспорта и в течение получаса вернуть гражданство Грузии. С Россией дело сложнее. До недавнего времени не состояло проблем получать две пенсии или одновременно числиться беженцем в Северной и Южной Осетиях. Но в последнее время пошли сверки между социальными службами Южной Осетии и России. И многих хитрецов разоблачили. Кстати, выгоду в югоосетинском гражданстве получают и северные осетины. В Южной Осетии таможенные пошлины на иномарки в разы ниже, чем в России. Например, растаможить 4-кубовый автомобиль в России обойдется в 10 тысяч евро, а в Южной Осетии максимум в 15 тысяч рублей. Гражданин Южной Осетии имеет право свободно передвигаться по России на автомобиле с югоосетинскими номерами. Правда, при одном условии, что он один раз в полгода пересечет границу с Южной Осетией. Но и здесь теперь все не так гладко. Российские таможенники нашли таки способ прикрыть лазейку. Они вычисляют по базам данных владельцев югоосетинских авто. Если вдруг оказывается, что они, кроме югоосетинского, имеют еще и российское гражданство, то против них возбуждают административное дело, как против уклоняющихся от уплаты пошлины российских граждан, говорит Алан Джусоев.
По закону не имеют права заводить вот эти дела, потому что на него транспортное средство данное не оформлено как на гражданин Российской Федерации. Вот такой как бы правовой казус. И любой руководитель Северной Осетии может трактовать вот это гражданство так, как ему заблагорассудится. Из него можно выйти только в одном варианте. Если будет подписан между Южной Осетией и Российской Федерацией договор о двойном гражданстве.
А пока действует довольно странная практика. Российские законы не допускают двойного гражданства, но как бы по факту оно признается, когда речь идет об Абхазии и Южной Осетии. Правда, не всегда и не всеми, судя по действиям российской таможни. Получается эдакая законоприменительная практика на глазок. Соответственно, и преимущества счастливых обладателей нескольких паспортов становятся зыбкими. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. В Абхазии продолжается расследование вчерашнего убийства первого секретаря посольства России в самопровозглашенной республике вице-консула Дмитрия Вишернева. Следственные органы скупы на подробности, однако уже известно, что по показаниям свидетелей составлен фоторобот преступника. Это молодой мужчина славянской наружности. Как удалось узнать нашему корреспонденту Виталию Шаре, что удалось, место убийства молодой мужчина покинул на трамвае.
Вчерашнее убийство первого секретаря посольства России в Абхазии, вице-консула Дмитрия Вишернева и тяжелое ранение его жены Ольге Вишерневой, также сотруднице посольства России, повергло абхазское общество в шок. Ужас, только этого нам не хватало. Таков лейтмотив множества звучащих вокруг разговоров. Ведь помимо чисто человеческих скорби и сочувствия, в этих разговорах постоянно присутствует тревога. Не отразится ли эта трагедия на дружественных отношениях Абхазии с Россией? В таких случаях люди обычно хватаются за самую удобную для себя версию. В данном случае, что убийство было организовано внешними врагами Абхазии, которым выгодно столкнуть Абхазию и Россию, нанести вред нашим отношениям и так далее. Но более реалистично мыслящие люди говорят, что не надо сразу мешать сюда геополитику, что очень часто у убийств, в том числе заказных, бывают куда более приземленные, в том числе имущественные мотивы. Причем эти мотивы вовсе не обязательно могут быть связаны с профессиональной деятельностью жертвы. Вчера и сегодня эта тема активно обсуждалась и в соцсетях, и особенно по сарафанному радио. Как это нередко бывает, самые первые сообщения, которыми обменивались вчера утром сухумцы, страдали неточностями. Так постоянно звучала информация, что убийство было совершено в старом поселке столицы Абхазии. Но это не совсем так. Оно произошло около 8:30 утра во дворе многоэтажного дома номер 52 по улице Назадзе, в котором проживал убитый дипломат. Примерно на полпути по дороге, ведущей от главной трассы на старый поселок. В этом жилом доме, расположенном примерно в метрах в 500 от моего, мне неоднократно приходилось бывать. В нем жило и живет немало моих друзей и знакомых. Сегодня я побывал в этом и соседнем одноподъездном высотном доме и поговорил со многими. Если суммировать все услышанное там, а также в других разговорах, то вырисовывается такая картина. 35-летний Дмитрий Вишернев с женой, которой нет и 30, спустились к расположенным во дворе дома гаражам и собирались отправиться на машине на работу. Поджидавший их там киллер, лет около 30, славянской внешности, открыл стрельбу из пистолета, по-видимому, с глушителем, а затем быстро направился по узкой тропинке, идущей к улице назад за между забором и стеной недостроенного с довоенных времен панельного дома. Выйдя на улицу к расположенной там рядом с автомойкой таксомоторной фирме «Бомбила», он хотел взять такси. Но пока таксисты решали, кто поедет, на дороге появился троллейбус, на котором преступник и уехал. Я прошелся по той самой тропинке, поговорил с таксистами. Они, конечно, уже устали рассказывать и пересказывать всем, как было дело. Один из них иронично заметил: «Да, он предложил нам такую сумму, что все здесь бросились спорить, кто его повезет». Оперативники СГБ и МВД Абхазии, исходя из запроса граждан, составили приблизительный фоторобот преступника, который действовал хладнокровно и дерзко. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Мы остаемся в Сухуми после того, как Александр Анквап предложил снять запрет на продажу иностранцам недвижимого имущества. Споры вокруг этого не утихают. Сегодня наш корреспондент Анаит Гагарян попыталась на улицах Сухуми выяснить, как к этому относятся простые жители Абхазии.
Как вы думаете, должна ли Абхазия разрешить иностранцам покупать недвижимость в республике?
Получается, что нужно уже разрешать, а в то же время нужно очень осторожно. Понимаете, мы же не можем изолированно как бы жить. Но дело в том, что подход нужен особенный, чтобы не получилось так, что потом через подставных лиц, чтобы опять тут грузины не выкупили всю нашу недвижимость. Опасность такая, по-моему, существует. Обязательно, наверное, предусмотрят все вот эти пункты, которые нужно. Президент наш юрист, он ничего не упустит, я думаю. Меня зовут Майя.
На сегодняшний день, да, потому что экономика Абхазии, она своими силами трудно восстанавливается. Здесь если, например, инвестор иностранный придет в Абхазию, то я думаю, это с положительной точки зрения отразится на нашей экономике и вообще на формировании собственной именно абхазской экономики, так как взаимодействие с иностранными, да, допустим, инвесторами будет способствовать улучшению этих экономических вопросов в нашей стране. Меня Геннадий Цула.
Естественно, Россия – это наш друг, разговора нет. Но иностранное российское гражданство имеют больше половины грузин. Они будут возвращаться, это нам совершенно не надо. С одной стороны, я не хочу говорить, что мы не разрешаем, но под российское гражданство будут возвращаться наши враги. Вот только в этом заключается загвоздка. Сусана.
Но я считаю, если мы пользуемся всеми благами Российской Федерации, если являемся гражданами России, наши дети учатся, мы болеем, ездим, мы можем там приобрести что-то, я считаю, что и они также могут свободно приехать и у нас приобрести. И есть у нас жилье, которое я тоже хочу продать, но я не могу местным продать его за даром. Я хочу тоже продать за ту сумму, которая меня устраивает, чтобы своему ребенку что-то приобрести. Поэтому я считаю, что этот закон, ну, если не должен, то хотя бы предлагаю, что он должен быть рассмотрен положительно. Марина.
Я считаю, что категорически нельзя. Ну, потому что сегодняшнее состояние вообще нашей республики не позволяет такие резкие шаги делать. Это возможно было бы, если бы ситуация была бы немножко иная. Но, к сожалению, сегодня так все складывается, что такое делать, это против нас. Все.
А что конкретно? Вот почему?
Ну, я считаю, что государство не способно контролировать процесс, который хочет узаконить, по большому счету. Понимаете? Продажа недвижимости, это означает узаконить, то есть права человека на какую-то территорию. Не только на недвижимость, которую он покупает, но и на ту землю, которая она прилагается. И поэтому я считаю, что это сегодня недопустимо, к сожалению. Меня зовут Демур.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
На очереди обзор грузинской прессы, о чем пишут газеты в Тбилиси в материале Сергея Бригвадзе.
Читаем прессу.
Распоряжение юго-осетинских властей о новом порядке преодоления административной границы Ахалгори должно вступить в силу через 8 дней. Но есть вероятность, что это распоряжение будет отменено или отложено на неопределенный срок. Об этом пишет газета «Резонанси». В течение всего прошлого месяца сотрудники местных организаций и учреждений собирали подписи с просьбой не вводить новый порядок проезда и провоза вещей и продуктов в Ахалгори. В направлении Ленингорского района прекращается транспортное сообщение со стороны Грузии и запрещается провоз любых грузов, кроме личных вещей, говорится в распоряжении цхинвальских властей от 18 июня сего года. Этот вопрос еще окончательно не решен. Из неофициальных разговоров с представителями осетинской милиции и местной администрации следовало, что введение новых правил будет отложено, утверждает газета «Резонанси». Если это распоряжение все-таки войдет в силу, то с 18 сентября грузинские товары уже нельзя будет возить в Ахалгори, что нанесет большой ущерб местному населению. Отказ главы Центра избиркома в регистрации Саломея Зурабишвили в качестве кандидата в президенты Грузии и последующее за этим решение городского суда Тбилиси оставить его в силе тоже были одной из главных тем последних дней. О политической мотивации этих заключений говорили и сторонники Зурабишвили, и представители других политических кругов страны. В своей статье журналист газеты «Версия» Ника Джанхотидзе задается вопросом, почему Буджанадзе и Мечта боятся Саломея Зурабишвили. В случае регистрации Саломея Зурабишвили в качестве кандидата в президенты Грузии существовала вероятность назначения второго тура, и на избирательном ринге оказались бы Буджанадзе и Зурабишвили. Это бы стало полным фиаско для Анзоровны. Электорат мечтателей, даже если весь мир перевернется, понятно, не даст голос Нино, считает журналист. Свободные демократы и входящие в коалицию республиканцы, дружественно настроенные по отношению к Путину Буджанадзе, естественно, предпочитают Зурабишвили. Тут же необходимо отметить, что 40%, которые в 2012 году поддержали националов из-за выбранного ими европейского курса, во втором туре, несомненно, поддержали бы Зурабишвили, пишет Джанхотидзе. До конца года на российский рынок поступит грузинская продукция стоимостью в 100 миллионов долларов. Об этом в интервью газете «Мтеликвира» заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе.
До конца декабря российский рынок откроется для наших цитрусов, овощей и фруктов. В целом мы планируем поставить продукцию стоимостью до 100 миллионов долларов. Наверное, в следующем году эта цифра еще вырастет. Кроме того, в наших интересах совместный контроль для предотвращения попадания на рынок фальсифицированной продукции. Это тоже тема для обсуждения.
Сообщил Зураб Абашидзе. Спецпредставитель премьер-министра также отметил, что для дипломатических отношений с Россией Грузия пока не готова. И в Москве знают причины этого. У них посольство в Сухуми и Цхинвали, а 3 посольства одной стране не нужны. Пока же этот вопрос не стоит на повестке дня. Очередная встреча Карасина-Абашидзе состоится в Праге 20 сентября. Основной темой обсуждения останется урегулирование торговых и транспортных вопросов между 2 странами. Серго Брыгвадзе для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочеришвили. В Тбилиси, Сухуми, Цхинвали, 21 час 30 минут. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии представил Центр избиркому 3 кандидатуры на должность председателя комиссии. Михаил Саакашвили после консультации с гражданским сектором назвал кандидатуры Тамары Жвания, Монучара Гамкрилидзе и Константина Амираджаби. Теперь члены избиркома в установленный законом 5-дневный срок должны избрать из представленных кандидатов председателя избирательной комиссии. В противном случае полномочия выбора нового председателя Центр избиркома перейдут к грузинскому парламенту, передает портал «Грузия онлайн». Правоохранительные органы самопровозглашенной Республики Абхазия составили фоторобот предполагаемого убийцы российского дипломата Дмитрия Вишенринева по описаниям очевидцев. Как заявила сегодня Интерфаксу прокурор Сухуми Алиса Бигвава, большинство людей, видевших предполагаемого убийцу, сообщают, что у него славянская внешность. По ее словам, местные власти считают, что убийца был один. Первый секретарь посольства России в самопровозглашенной республике Абхазия Дмитрий Вишернев был застрелен в понедельник в Сухуми в служебном автомобиле. Ранена его супруга. Состояние сотрудницы российского посольства в Абхазии, супруги дипломата Дмитрия Вишернева, убитого в Сухуми, пока тяжелое, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения самопровозглашенной республики Абхазия. Отстраненный от должности мэра Махачкалы Саид Амиров, а также бывший помощник прокурора города Хасавюрт Магомед Абдулгалимов и замглавы города Каспийска Юсуп Джапаров подозреваются в подготовке террористического акта с использованием переносного зенитно-ракетного комплекса «Стрела-2М», обнаруженного сегодня, 10 сентября, в тайнике в Дагестане, сообщает Следственный комитет Российской Федерации. С помощью незаконно приобретенного комплекса «Стрела-2М», который обнаружен в тайнике, оборудованном по данным следователей Абдулгалимовым на территории одного из районов Дагестана, подозреваемые готовились к посягательству на жизнь государственного деятеля в целях воздействия на принятие решений органами республиканской власти. В целях получения доказательств по этому уголовному делу сегодня был проведен обыск в доме Саида Амирова в Левашинском районе, где были обнаружены и изъяты предметы, как считают следователи, имеющие значение для расследования. Сегодня со ссылкой на источники в правоохранительных органах также сообщалось о обыске в доме сына бывшего мэра дагестанской столицы, депутат Народного собрания Дагестана Магомеда Амирова. Тбилисский апелляционный суд не удовлетворил иск Саламы Зурабишвили и оставил в силе решение городского суда, согласно которому обладающая двойным гражданством Зурабишвили не имеет права баллотироваться в президенты на выборах 27 октября.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Президент Грузии Михаил Саакашвили представил 3 кандидатов на пост главы Центр избиркома. Ожидается, что уже завтра члены ЦИК изберут одного из них председателем комиссии. С подробностями наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Большинство экспертов называют фаворитом Тамару Жвания. Она самая молодая из трех кандидатов на пост председателя грузинского ЦИК. В течение почти 15 лет Тамара, работавшая в местных и международных организациях, занималась вопросами проведения выборов. Две недели назад ее кандидатуру выдвинули 11 ведущих грузинских МПО. Сегодня, после официального представления президентом, Тамару Жвания поддержали представители как национального движения, так и грузинской мечты.
Ее опыт, видение и способности к тому, чтобы возглавить избирательную администрацию, думаю, выглядят намного лучше, чем у других кандидатов. Так что, по-моему, она пользуется большей поддержкой, чем остальные двое кандидатов.
Сказал Иракли Хорбаладзе, представляющий в ЦИК республиканскую партию. Завтра Хорбаладзе и остальным членам избирательной комиссии предстоит рассмотреть этот вопрос. В правительстве хотели бы сделать это как можно скорее, чтобы разрешить те организационные вопросы, которые возникли в результате неожиданной отставки предыдущего главы ЦИК Сураба Харатишвили. Большинство в комиссии сейчас имеют представители партии, входящих в коалицию «Грузинская мечта». Если завтра в пользу Жвания проголосует по крайней мере четверо из шести членов комиссии, она станет новым председателем ЦИК.
Если меня выберут, то, думаю, никаких серьезных изменений до президентских выборов я предлагать не буду, так как это нарушит сложившуюся стабильность. Администрация ЦИК тоже работает хорошо. Мы предпримем лишь некоторые шаги, которые помогут улучшить выборный процесс.
Говорит Тамара Жвания. Одним из таких изменений, по ее словам, станет отмена ограничений для журналистов в день выборов. Согласно правилам, внедренным прошлой администрацией ЦИК, представителям прессы запрещается записывать интервью на избирательном участке, а также вести там продолжительную фото- и видеосъемку. В течение почти года Жвания была в числе тех правозащитников, которые добивались отмены подобных ограничений.
Нужно, чтобы все то, что будет происходить в связи с выборами, было понятным участникам процессов, а наше сотрудничество стало максимально продуктивным. Думаю, что мой многолетний опыт работы в этом направлении, в том числе и в международных организациях, является тем самым преимуществом, которое отличает меня от остальных кандидатов.
Говорит Тамара Жвания. Оба ее конкурента также имеют опыт работы в области администрирования выборов. Один из них – Манучар Гамкрылидзе, специалист третьей категории в ЦИК. Второй – Константин Амираджиби, долгие годы занимался проблемами социальной помощи ветеранам грузино-абхазской войны. А с 2006 года возглавляет областную избирательную комиссию центрального района столицы Ваке. Сам Амираджиби говорит, что не сильно расстроится, если завтра члены ЦИК не поддержат его кандидатуру.
Закон есть закон, и с этим ничего не поделаешь. Кого бы из кандидатов сейчас не выбрали, могу с уверенностью сказать, что ЦИК возглавит достойный человек, который хорошо знает, как организовать избирательный процесс.
Это были слова кандидата на пост председателя ЦИК Константина Амираджиби. Олеся Вартаняна, Хакавказ, Тбилиси.
К новостям из Северной Осетии. В российских регионах в продаже появились минеральные и родниковые воды грузинской компании Сэрмия Mineral Waters. В приграничных российских регионах созданы три логистических центра, один из которых располагается в Северной Осетии. Отсюда, после таможенного оформления, продукция грузинской компании развозится по российским регионам, рассказывает Жанна Тарханова.
На улицах Владикавказа уже появились баннеры с громким слоганом «Сайрме – гордость Грузии». Я поинтересовалась у горожан их отношением к водам из Грузии, попросила их сделать прогноз по поводу их продаж. В Северной Осетии хорошо были знакомы с боржоми, тем более, что после долгого перерыва появилась она здесь в продаже еще задолго до официального решения Роспотребнадзора. Но в то же время Северная Осетия сама изобилует водами разнообразными по химическому и газовому составу и температурному режиму, говорит жительница Владикавказа Вероника.
Например, с нашими они не могут конкурировать. Наши, конечно, воды намного лучше.
Но боржоми, где самые...
Боржоми, да. В свое время он, конечно, был, была хорошая вода. А сейчас не знаю, как будет, что у них заводы будут.
Многие жители города считают, что в торговле им будет предложена фальсифицированная грузинская вода. Опасения у владикавказцев вызвало и заявление Геннадия Онищенко о том, что вредоносные отходы, находящиеся в Грузии биологической лаборатории военно-морских сил США, могут попасть в пищевую продукцию, особенно в воды. Предотвратить появление грузинской воды в Северной Осетии некоторые ее жители хотели бы и по политическим мотивам. Юго-осетинский общественный деятель Владислав Козаев и вовсе полагает, что всей грузинской продукции на осетинской территории необходимо объявить бойкот в знак солидарности с Южной Осетией.
В Южной Осетии от багета никто не откажется. Ну, в Северной Осетии вот в магазине стоит, буржуми больше стоит, чем на заводах бутылка водки. Да, грузинская вода очень дорогая, а водка у нас очень копейки стоит фактически.
Говорит Козаев. Многие мои собеседники во Владикавказе считают, что грузинские минеральные воды не будут пользоваться большим спросом в Северной Осетии, говорит владикавказец Руслан.
В Осетии очень странных людей тоже хватает. У нас своя вода чистейшая, подземные источники питьевой воды, горная родниковая вода и талая ледниковая вода. Чистейший источник. Зачем нам грузинская минеральная вода, вообще я понятия не имею. Но если кому-то хочется ее пить, пусть пьет. Кто-то, может, хочет переплатить за грузинскую воду. Пускай платит. Я считаю, что мы во всем самодостаточные вообще. А в плане воды так это 100%.
Беженка из Грузии Нино не столько категорична в отношении грузинских вод.
Они же привыкли, грузинские, что раньше же все продавали. Пусть продадут здесь. Мы же вспомним, как дружили раньше люди, как друг друга уважали, любили. Я за, например.
О том, какую он любит воду, мне рассказал житель Махачкалы Хасан.
Я свое родное дагестанское, Причалсу, например. Это в дагестанских Дагагнях они делают хорошая вода. Вообще Дагагни, город у нас есть, вот там его делают.
А в Осетии вы что-нибудь пробовали из местных вод минеральных?
Обычную воду, она хорошая вода.
Экономист Анатолий Седаков подчеркивает, что торгово-экономические отношения между государствами – это показатель их политических отношений. Цитата. «Грузинские товары воспринимаются скорее как символ потепления отношений. Торговля между Грузией и Россией, и в частности с Осетией, улучшит наши отношения, которые необходимы для двух стран. Я приветствую такой шаг российского и грузинского руководства по возобновлению экономических контактов». Конец цитаты. По мнению Анатолия Седакова, успех грузинской продукции будет влиять и на общественное мнение о соседнем государстве. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
5 Иванишвили и новая грузинская опричнина. Так называется материал нашего постоянного автора Дмитрия Муниава. Рубрика «Взгляд из».
«Злые вы, уйду я от вас», — заявлению Бедзина Иванишвили, в котором он более чем подробно расписал причины своего скорого ухода в отставку, не хватало разве что этой фразы. Все остальное в нем было. Вот уже вторую неделю грядущая отставка премьера остается темой номер один, и, кажется, всем стало ясно, что он не шутит. Стоит обратить внимание, что, уходя, но не прощаясь, Иванишвили застолбил за собой особый удел – гражданский сектор. Имеющаяся в наличии сборная неправительственных организаций Иванишвили не удовлетворяет. И, если честно, в нынешнем состоянии удовлетворить она способна разве что саму себя. В своем заявлении премьер фактически объявил мобилизацию гражданских активистов нового образца, прозрачно намекнув, что перед ними с завораживающим шипением распахнутся створки социального лифта. Большие деньги способны творить немалые чудеса, и недостатков желающих контролировать политиков вместе с Бедзиной Иванишвили, скорее всего, не будет. Тем временем на противоположном фланге формируется хмурая толпа эпических размеров, которая двинется выяснять отношения с властями, как только Иванишвили, чей авторитет сдерживал недовольных радикалов, умоет руки. То, что произойдет после этого, вероятно, будут сравнивать с прорывом плотины. Прежде всего, и этого не избежать, они потребуют хлеба и зрелищ, а главное, чтобы националов начали, наконец, выводить по одному по направлению к гильотине. Затем попытаются потащить туда же жирандистов, эбертистов и дантонистов, и неважно, как они будут называться и какой будет последовательность. И на любые вразумляющие аргументы будет один ответ. Бедзина в авторитете. А вы кто вообще такие? Довольно, натерпелись. Иванишвили сам или руками ставленников на ключевых постах, разумеется, сможет умиротворить эту разрушительную стихию. Если захочет, конечно. Депутаты и чиновники, вероятно, будут чувствовать себя очень неуютно, как бояре в покинутой Грозным Иваном Москве. Теоретически, некоторые группы могут попытаться сформировать новое большинство и избрать нового премьера, вопреки заветам Иванишвили. Но они фатально слабы и разобщены для того, чтобы удержать после этого власть. Какой заговор? Какого Бориса царя? Приняв сгоряча подобное решение, политические лидеры, вероятно, не дожидаясь рассвета, ринутся в резиденцию Иванишвили, стучать друг на друга и биться покаянной головой о твердые поверхности. Им будет нелегко. Под окнами толпа, готовая вспыхнуть от малейшей искры, а у порога злые, как неопохмелившиеся опричники, гражданские активисты иванишвилиевского призыва. И вопросец: «А ты, собственно, сколько украл, боярин?» И ни к чему притороченные к седлу метелки, собачьи головы и прочие средневековые излишества. В наше время рулят калькуляторы и беспроводные технологии. Любой инструмент реализации стратегических замыслов можно использовать как во зло, так и во благо. Клещами можно выдернуть больной зуб, а можно и запытать человека до смерти. Грузинская элита стоит на пути деградации, нуждается в оздоровлении и в свежей крови. В терапевтическом, а не в вампирском смысле. В нынешнем состоянии она не может идти дальше. Ни к вершине, ни даже к пропасти. Жесткое давление на нее извне, причем с двух сторон, является весьма суровым, но эффективным методом ее радикальной трансформации, и, оставаясь внутри политики, Иванишвили не смог бы воспользоваться этим инструментом. Но здесь очень важно соблюсти меру, иначе вместо демократии и развития гражданского общества мы получим дебош и хованщину, а то и разгул опричнины образца XVI века. Подробнее об этой опасности мы, вероятно, будем говорить несколько позже, а пока следует отметить, что ни ожидаемый уход Бедзина Иванишвили с поста премьер-министра, ни отъезд Ивана Грозного в Александровскую слободу – это не конец, а самое что ни на есть начало.
Материал нашего постоянного автора Дмитрия Мунява читал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
К международным новостям. Президент США Барак Обама заявил в телеинтервью, что согласен пересмотреть планы военной операции против Сирии, если химическое оружие, имеющееся в распоряжении Башара Асада, будет передано под международный контроль. Рассказывает Александра Вагнер.
Обама добавил, что сомневается в осуществлении этого плана, обращая внимание на официальную реакцию Дамаска касательно других международных инициатив.
У этого предложения есть позитивный потенциал, но я должен сказать, маловероятно, что мы достигнем такой точки, в которой подобные публичные заявления делались бы без вероятной военной угрозы, связанной с использованием химического оружия в Сирии.
Этими словами президент Соединенных Штатов реагировал на слова министра иностранных дел Сирии Валида Муалема, приветствовавшего накануне соответствующее предложение России. Москва стала лоббировать идею международного контроля за сирийским химическим оружием после пресс-конференции госсекретаря США Джона Керри, который предложил такое решение, отвечая на вопрос, при каких условиях Соединенные Штаты могут отказаться от военной операции в Сирии. Его слова в США были восприняты как риторический аргумент, пишет BBC. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что уже начал предварительную подготовку по разработке плана передачи под международный контроль сирийского химического оружия.
Российская сторона в настоящее время занимается именно этим, именно подготовкой работоспособного, четкого, конкретного плана, для чего проводится буквально в эти вот минуты контакты с сирийской стороной. И этот план мы в ближайшее время рассчитываем представить и готовы будем его дорабатывать, прорабатывать с участием Генерального секретаря ООН, с участием Организации по запрещению химического оружия, с участием членов Совета Безопасности.
Лавров также заявил, что убедил главу сирийского внешнеполитического ведомства Валида Муалема о необходимости не только позволить международному сообществу контролировать химическое химическое оружие, но и полностью уничтожить его, а также подписать конвенцию о запрещении химического оружия. На предложение России во вторник отреагировала Франция. Министр иностранных дел Лоран Фабиус в интервью радиостанции «Европ-1» сказал:
«Необходимо понимать, почему Россия изменилась. Я думаю, это произошло по двум главным причинам. Во-первых, потому что наша твердость оказалась верной стратегией, а во-вторых, Москва понимает, что доказательства химической атаки позволяют возложить ответственность на виновных. Таким образом, Россия хочет, и это абсолютно допустимо, отчасти уйти из-под сирийского влияния».
Сирия пока официально не признала наличие у себя химического оружия. О том, что Дамаск располагает этими видами вооружений, косвенно свидетельствует доклад организации Human Rights Watch, в котором говорится, что химическая атака, совершенная 21 августа этого года в пригороде Дамаска, в результате которой погибли сотни людей, велась именно правительственными войсками, а в качестве оружия, цитирую, «с большей долей вероятности использовался зарин». Конец цитаты. Александра Вагнер, Радио Свобода.
И последняя традиционная по вторникам рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Как обычно, мы подготовили ее по материалам Русской службы Радио Свобода.
Картинки с выставки.
На днях в Лондоне состоялась мировая премьера художественного фильма о принцессе Диане. Фильм «Диана» поставил режиссер Оливер Хиршбигель. Фильм рассказывает о романе принцессы с британским кардиохирургом пакистанского происхождения Хазнатом Ханом. Главные роли играют Наоми Уоттс и Нейвин Эндрюс. Журналисты Русской службы радио «Свобода» Наталья Голицына и Андрей Шары рассказывают о премьере и беседуют с лондонским королевским биографом.
Роман принцессы Дианы с доктором Хазнатом Ханом приходится на 95-97 годы. Он завершился за несколько недель до гибели принцессы в Париже в августе 97-го. В то время место Хазната уже занимал Доди Альфает. Сценарий фильма написан по мотивам книги Кейт Снелл «Диана. Ее последняя любовь». Еще до премьеры вокруг фильма возникла бурная полемика в прессе. Доктор Хан крайне критично высказался о нем после просмотра трейлера и заявил, что сюжет фильма основан на сплетнях, а вся информация о его романе с принцессой исходит от ее друзей и его родственников, которые ничего толком о нем не знают. По его словам, в фильме и книге, ставшей его основой, все покоится на слухах и гипотезах. Реальный герой нового биопика о Диане, 54-летний Хазнат Хан, работает кардиохирургом в больнице при Базильдонском университете в графстве Эссекс. Он все еще не женат и отказывается давать интервью прессе. Доктор Хан отверг просьбу создателей фильма одобрить его перед выходом на экран. И в книге Кейт Снелл, и в фильме рассказывается о страстном стремлении Дианы выйти замуж за Хана и ее попытках уговорить его живущую в Пакистане мать дать разрешение на брак. Хотя Диана и была дважды в Пакистане с благотворительной миссией, этот и другой эпизоды фильма справедливо ставятся под сомнение, поскольку в реальности все кончилось разрывом, и у Дианы появился новый любовник. Хотя Хазнат Хан настаивает, что они расстались с друзьями. Кинокритики довольно прохладно отзываются о его художественных достоинствах. И это при том, что в «Диане» снялся талантливый актерский ансамбль, а поставивший его немецкий кинорежиссер Оливер Хиршбигель, автор знаменитого «Бункера», повествующего о последних днях Третьего Рейха. На широкий экран фильм «Диана» выйдет 20 сентября.
Лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына, и сейчас королевский биограф Хьюго Виккерс, неоднократно встречавшийся с принцессой Дианой.
Диана чувствовала себя несчастной и искала утешения и успокоения в не всегда разборчивых интимных связях. Что касается ее романа с доктором Хазнатом Ханом, о котором рассказывается в новом фильме, то в этом случае, на мой взгляд, она сделала неплохой выбор. Диана бессознательно искала психотерапевтическое средство для смягчения своих фрустраций, вызванных холодностью принца Чарльза и отчужденностью королевской семьи. Даже фитнес, которым она тогда увлекалась, служил этой цели. В случае Хазната Хана мы имеем дело с врачом, который более чем кто-либо другой мог понять ее психологические проблемы и облегчить их. Видимо, она это ощутила, иначе трудно объяснить, почему Диана захотела уехать с ним в Пакистан, завести детей и вести образ жизни домохозяйки. Во всяком случае, это ее намерение подтверждают ее друзья. Об этом рассказывает, в частности, ее близкая подруга Джамима Хан. С ней Диана общалась во время пребывания в Пакистане. Джамима утверждает, что Диана была безумно влюблена в Хазната, хотела выйти за него замуж и даже остаться в Пакистане, если это будет одним из условий замужества. Конечно, роман Дианы и Хазната был скрыт от прессы. Они встречались в глубокой тайне, или в Кенсингтонском дворце, где жила принцесса, или на квартире Хана. Надо сказать, что узнали об этом вовсе не со слов Хана, который до сих пор отказывается рассказывать об этом романе. По сути дела, в этом виновата сама Диана, рассказавшая о нем Джамиме Хан и еще нескольким близким друзьям. Чувством одиночества и психологическим дискомфортом объясняются не только романтические связи Дианы, но и ее стремление занять себя массой благотворительных акций и гуманитарных проектов. Не уверен, что череда любовников делала Диану счастливее в последние годы жизни. При всей своей застенчивости она была очень общительным человеком, и ее любовные связи, по сути дела, были попыткой найти новый круг общения за пределами враждебности королевской семьи.
Наталья Голицына и Андрей Шары о новом фильме о принцессе Диане.
Картинки с выставки.
«Сыщик с бутылкой» — так называется радиоэссе журналиста Игоря Померанцева. Он открывает удивительную связь между алкоголем и способностью разгадывать тайны преступлений.
Впервые о близости вина и детективных историй я подумал, попав в винный погреб тосканского винодела Никола. Вдохнув сырой подвальный воздух, я тотчас вспомнил рассказ родоначальника детективного жанра Эдгара По «Бочонок Амонтильяда». В этом рассказе собственного расследования нет, но мотив убийства так и остается для читателя загадкой. Единственное, о чем нам сообщает автор, так это об испепеляющем чувстве мести, которое испытывает главный герой к своему врагу Фортуната. Персонажи при свете факелов спускаются по мокрым плитам в подвал, где рядом с бочками, бочонками и бутылками соседствуют скелеты и склепы. В конце концов, главный герой приковывает Фортуната к стене и замуровывает его заживо в нише. В тосканском погребе воздух был не таким тяжелым, но все же я испытал рядом с Никола легкое чувство беспокойства. После я узнал, что я далеко не первый, кому пришла в голову эта аналогия. В интернете можно с легкостью найти словосочетание «wine detective». Среди детективных рассказов Конан Дойла есть и такие, где преступления не происходит. Но, тем не менее, главный герой расследует таинственные обстоятельства или события. Вино – тоже таинственная история, особенно когда дегустируешь его вслепую. Подобно собаке ищейке, ты берешь след винодела по запаху. Вот это баронесса Филиппина де Ротшильд, а это Антинори. Причем до завершения расследования подробности о том, кем, когда и каким образом создавалось вино, не сообщаются. Дегустатор строит различные версии, оценивает и сопоставляет факты. Так когда же, в каком году был выращен виноград? Где? Были ли у него соучастники? К примеру, в создании красного ронского вина «Шатенёв-Дюпап» главную роль играет виноград «Гренаш». Но у него есть и соучастники – Сира, Чинсо, Мурведр. Поиски родословной некоторых сортов винограда – это тоже детективная история. В 70-е годы XIX века виноградная тля филоксера уничтожила на корню бордосский виноград Карминер. Впоследствии его нашли в Чили, куда сосущие хоботки филоксеры не дотянулись. Но там Карминер жил под чужим именем. Его принимали за побочного сына Мерло. На всякий случай в Италии он тоже сменил имя на Каберне Фран. Но все равно его вычислили по привкусу черного перца. В детективных историях вино – желанный гость. Его похищают как дорогой раритет. Им отравляют, им спаивают, чтобы направить на ложный путь или выведать секреты. В правилах, адресованных автором детективов, есть, среди прочих, такая инструкция. В детективном романе не должен фигурировать китаец. Совет явно устарел. Китай на глазах становится активным потребителем вина, а китайский лауреат Нобелевской премии Мо Янь еще в 1993 году написал толстый сюрреалистический детектив «Страна вина». В этом романе, естественно, все герои китайцы.
Вы слушали радиоэссе Игоря Померанцева «Сыщик с бутылкой».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Баджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.